Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, сентябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Все плохо. Обычно в это время 6 не бывает. Вот 6 прямо сейчас. Ужасно на дорогах. Евро 84.74, доллар 72.44, нефть Brent 79.47, 80 брала нефть, кстати, впервые за 3 года. И биткоин 42 516 долларов 86 центов за 1 биткоин. Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube. Может, что-нибудь сегодня покажем вам интересное. А может, не покажем, вы просто друг другу будете писать комментарии. Тоже интересно. Канал наш растет потихонечку, зрители прибавляются и все такое. Ну, в общем, правильные процессы происходят, и вы в этих процессах активно участвуете. За что вам и ура! И больше ничего не добавишь. Ура вам! Жалею, что подписался на эту жизнь, пишет Александр. Ну, Александр, ну почему такое сразу у вас, значит, настроение? Почему жалеете, что вы подписались на эту жизнь? Наоборот, хорошо. Знаете, один мудрый человек мне когда-то сказал, все должно быть по фану, по кайфу, понимаете, по кайфу обстановка. Поэтому немножечко найдите свой, так сказать, фан в этой жизни. Найдите, чем заняться веселым для себя. Желательно не противозаконным, потому что все, что противозаконное, оно может быть, конечно, в какой-то степени может быть веселым, но ненадолго, вы понимаете. И все, чай с молоком вредно, камни в почках, пишет Олег. Да? А вот Дункан говорит, давай заваривай уже с молоком чай в эфир и так далее. Ну, то есть у всех, видите, свое мнение, это прекрасно. Можно по этому поводу начать какие-нибудь споры активнейшие. Но я хочу вас сразу проинформировать. Ну, это новость, так скажем, позднего вечера вчерашнего. С границы Сербии и Косово, если так можно выразиться. Смотрите, значит, корреспондент Арти оттуда передавал. После того, как косовские власти запретили въезд в республику автомобилем с сербскими номерами, сербы, проживающие на севере Косово, я просто читаю, начали акцию протеста, заблокировав трассу и погранпереходы Яринье и Брняк. Власти Косово ввели на границу подразделения спецназа. С сербской стороны дороги организовали дежурство военной из бронетехники. Значит, на КПП на границе с Косовом прибыли силы НАТО после того, как президент Сербии Вучич выставил условия, цитирую, «Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует». И ранее Вучич в ответ на требования западных послов о деэскалации кризиса заявил, что не допустит унижения соотечественников. Сербский президент принял вчера днем послов из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции и главу постоянной делегации ЕС, подчеркнув, цитата, «Мы приверженцы сохранению мира, но никак, никак не допустим унижения ни Сербии, ни ее граждан». То есть такая, знаете, обстановка накаляется. В этом смысле, конечно, было бы, наверное, важно послушать тех людей, если у нас среди слушателей они есть, которые знают не понаслышке о том конфликте, который произошел еще тогда в Югославии, как это все было, как Югославию разрушали в определенный момент. Кто-то, может быть, своими глазами видел бомбардировки Белграда, и вы можете набрать 7373948, это телефон прямого эфира, код города, понятно, 495. Можете написать к нам в Телеграм, говорит МСК-бот, можете написать на СМС-ке, но лучше вот пользоваться теми, так скажем, средствами связи, которые я перечислил до этого. Плюс плюс еще есть у нас YouTube, конечно, и там тоже в комментариях можно писать. Зайти на YouTube можно несколькими способами. Один из них — это просто зайти на нашу страничку на YouTube, «Говорит Москва», легко найти, или по ссылке у меня из Telegram, или по ссылке из Telegram «Говорит Москва». Мой Telegram называется «Гудошников». На «Спутнике» читал, что это ход Вучича перед выборами следующего года, пишет Андрей. Хорошего эфира, как говорят у вас в отбивках, когда Европа заболевает, она требует прописать лекарства Балканам, пишет мистер. Действительно, мистер, у нас есть программа как раз этому всему посвященная. Возможно ли какая-то нестабильность в мире, которая изменит нынешний мировой порядок, пишет Заяц. Ну, Заяц, если исходить из мысли, что нынешний мировой порядок организовался в результате Второй мировой войны, мы подозреваем тогда, что следующий мировой порядок может организоваться в результате следующей мировой войны. Но поскольку все, так скажем, страны, которые могут в этом принять участие, уже немножечко по-другому вооружены, во-первых, да, да нет, давайте я прямо скажу, сейчас очень много ядерных держав, и, собственно говоря, мировая война, она, наверное, будет иметь какой-то другой вид, если будет, ее никто не хочет. Поэтому война превратилась в войну таких региональных конфликтов и в информационное противостояние. То есть ты разваливаешь своего недруга изнутри информацией, как вы понимаете, это довольно такая распространенная практика, и самое главное, такие вещи даже на паузу не ставят. Вучич просто пиарится, пишет Георгий. Наш посол вместе с генералом военном атташе приезжал на границу с Косово, пишет Иван. А Мартиросян-то красавчик, правильно сказал, пишет Андрей. Мартиросяна можем показать, он высказался насчет комиков, но чуть позже. Если вспомнить историю, что очень много конфликтов начинались, в общем, с Балкан, пишет Финист, это абсолютная правда, Финист. И тут и принцип у нас, ну, принцип, в смысле, не наши принципы, а Гаврила принцип, да, и Франц Фердинанд, и все дела. Мы тут с вами можем многое вспомнить. Не для того Запад создал квазигосударство Косово, чтобы помогать Сербии, пишет Эдмон. Да, он-то точно кое-что видел. Сейчас Роман Георгиевич позвонит, пишет Борис. Ну, Борис, мы будем ждать. Если позвонит, то мы только за. 7373948, телефон прямого эфира. У нас какое-то видео есть, да? Это с границы как раз-таки. Давайте посмотрим вот это видео, собственно, что происходит на границе там сейчас, в этом регионе. Что? Министр обороны Стефанович, да, я просто твоей головой это, кстати, очень плохо вижу. Вот, ну, практически ничего тут не слышно, собственно говоря, из разговоров, но это понятно почему. Но, по крайней мере, мы можем оценить обстановку. Ну, нельзя, наверное, сказать, что она нервная, сверх какая-то. Все в таком ключе, рабочем абсолютно. Но, тем не менее, в политическом смысле есть определенный кризис, и этот кризис как-то надо преодолевать. Но вот, правда, некоторые наши слушатели считают, что это пиар просто. Лично видел по ТВ бомбардировки, жесть, было непонимание, как такое возможно, и почему молчали какое-то время, пишет Леон. Ну, наверное, в силу того, что у нас не было тогда тех ресурсов, которые есть сейчас, и не было тогда уже тех ресурсов, которые были у Советского Союза. Собственно говоря, мы сами были в бедственном положении. Поэтому, когда мне некоторые говорят, что да вы бросили в 90-е там, да, своих союзников, я всегда говорю одну фразу, очень простую, мне кажется, она самая правильная, но, может быть, вы ее опровергнете. Мы в 90-е бросили самих себя в первую очередь, а потом уже, наверное, и союзников. Пробка на юге продолжает расти. Пензяк говорит, о чем тема прослушал, пишет Два Лита. Ну, обострение на границе Сербии и Косово. Собственно, перекрытие дорог — обычное дело в Сербии. Я как-то не смог доехать из села в город, потому что местные перекрыли магистраль, пишет Георгий Приоров. Потому что... Да-да, магистраль из-за задержек в зарплате учителям в школах и детских садах, пишет Георгий. Но тут как бы натовские военные, все дела. Да, тогда Россия была ослаблено, поэтому не помогли Сербии, пишет Маргарита. Вот интересно, сейчас наша помощь потребуется Сербии или не потребуется? Или действительно правы те слушатели, которые считают, что это, собственно, какой-то может быть пиар? Привет всем, Владивосток, пишет Олег Миронов у нас на YouTube в комментариях, которые вы можете видеть, и, например, привет Олегу все тоже написать. В общем, следим за ситуацией, что там происходит у нас в Сербии, на границе с Косово, потому что есть некая тревога по поводу того, что может что-то быть не так. Ну, с другой стороны, та же самая Сербия уже, по-моему, давно заявила, в общем-то, о своем желании быть частью западного мира, и в том числе и Вучич это делал. Ну, посмотрим, как это все сложится. Ну, на мой взгляд, Все очень просто. Сербы и русские братья навек, и надо вот как-то из этой идеологии, может быть, и исходить. Сейчас небольшая пауза, после этого продолжим. Хотелось бы, чтобы помогли, пишет Маргарита. Наши поставили панцирь в Сербию. Очень тогда резонул слух, когда наш не просыхающий Борис Николаевич на второй день ляпнул про агрессию НАТО в Сербии. Мы выше этого. И все, пишет Гномб. Даже ослабленный бросок в Приштину сделали все же, пишет Александр. Да, и кино по этому поводу тоже есть, насколько я знаю. Ну, мы идем дальше. Вот мне написали про Мартиросяна, что он красавчик. У нас есть же видео, да? Скинуть или найдешь? Найдешь, да, про Мартиросяна. Собственно, он давал интервью какой-то, ну, журналистке, наверное. Я, собственно, ее никогда не видел до этого. Ну, вот увидел кусочек. Ну, это не важно. Важно, что говорил Мартиросян. А вопрос у журналистки, как я понял, был следующий. Она сказала, а вот как насчет общности, так скажем, как насчет вот этого боевого, в кавычках, братства комиков? Вот, например, какого-нибудь комика за то, что он шутит как-то странно про русский народ, наказывают. И, может быть, надо за него вступиться? И посмотрите, что ответил Мартиросян. На мой взгляд, он красавчик абсолютный.
Создается сейчас в мире такая искусственная общность людей, которые должны один за другого отвечать. Я сегодня почему-то мистер пример.
Но это солидарность профессиональная. У нас
какая тоже, солидарность?
У нас одного журналиста.
Солидарность с кем? Солидарность с кем? Стоп.
С комиком.
Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята. Я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков. Еще раз, вот, например, плевать я хотел на них. Если кто-то где-то подставился, ведет себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. Если его друзья, близкие считают, что должны за него заступиться, пусть заступаются. Никакой общности комиков, за которых я должен отвечать, не существует. Если раз так пошло, вы не считаете меня комиком. Я самоликвидируюсь. Я детский писатель. Что это такое вообще? Еще буду за кого-то отвечать. Вы вообще знаете этих людей?
Ну, лично, возможно, нет. Но я многие.
А что же вы-то за одну из так переживаете?
Ну, я также переживаю за многих журналистов,
вообще,
которых я не знаю.
Вообще не переживаю. Вообще не переживаю. Я переживаю только за тех, кто, по-моему, прав. Угу. Кто отстаивает свою точку зрения, которая сходна с моей точкой зрения, кто отстаивает свою точку зрения, которая не имеет ничего общего с моей точкой зрения. Но я понимаю, что это у человека чистая совесть, он хочет, чтобы было как лучше. Я переживаю за комиков, которые я знаю лично и так далее. Я имею в виду, что за всех комиков я отвечать не буду. Никогда в жизни. Каждый день сотни стендаперов несут такую чушь и бред со сцены. Это я что, буду сейчас отвечать за всех и всех прикрывать и говорить, ну, это юмор, не надо следить за ними.
Ну, вот ваше мнение, потому что, на мой взгляд, абсолютно логично все, просто железная логика, потому что отвечать за всех, это, по-моему, глупость. Ну, вот, условно говоря, меня всегда удивляла вот эта общность журналистов в каком-то смысле, потому что, ну, мы же понимаем, что среди журналистов могут быть очень плохие люди. Плохие не потому, что они высказывают отличную от тебя точку зрения, а потому, что они делают плохие вещи. Ну, такое может случиться. И маньяком может быть человек, и каким-то педофилом грязным, и что только, ну, там, не знаю, наркоманом. И меня всегда удивляло, что надо вот в любом случае, что бы ни случилось, прямо-таки брать и спасать этого человека. С чего бы вдруг? То есть мне всегда это казалось странным. Полностью прав. Несут одну ахинею, кроме секса, писек и сисек. Больше ничего нечего сказать, пишет Ярослав. Но некоторые это делают смешно, некоторые это делают не смешно. Некоторые, собственно, может быть, смешно делают, но сами по себе люди гадкие. Поэтому, мне кажется, он абсолютно правильно дистанцировался и сказал, что а как я могу отвечать за всех комиков? Что, верховный комик, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте. Ваше мнение.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, вообще, молодец. Сказал все правильно. Единственное, что здесь. То есть, определенная общность есть людей, где приходится отвечать за всех. То есть, это, например, общность называется государство, да?
Вот. Но вы тоже не можете за все государство отвечать.
Да, но в итоге приходится отвечать за все действия государства и чиновников, которые они выполняют, да?
Как?
Приходится отвечать.
Как? Каждому. Что вот если чиновник проворовался, его сажают, вас вместе с ним, что ли, сажают?
Не
или что? Или вы, или если чиновника сажают, вы выходите на улицу и требуете его выпустить, что ли? Это как Фургала?
Нет, за те действия, которые они делают для страны.
Не отвечать, а чувствовать на себе. Это же разные вещи, понимаете?
Да, чувствуешь на себе, и в том числе и думаешь, что ты
Так это разные вещи. Одно дело почувствовать результат деятельности, другое дело отвечать за эту деятельность. То есть, конечно же, за то, что, например, чиновники что-то где-то плохо делают, мы все, ну не то чтобы мы вообще не отвечаем за это, мы чувствуем результат. Ну, не сделали дорогу, да, вот мы по ней едем, она кривая вся какая-то, косая, выбоины на ней. Из выбоин не выйдем мы никак с вами, вы понимаете, да? Я готов к любой свадьбе в этом смысле с этими фразами. Голунова бы посадили, если бы журналистское сообщество не отреагировало, пишет Георгий. Но Голунова и, самое главное, несправедливо же хотели посадить. То есть здесь важный момент, несправедливо. А вот если бы его справедливо сажали, и он был бы наркоман, например, да, действительно. Ну, не то, что даже наркоман. Я так понимаю, что наркоманов-то больше, чем тех, кто там наркотиками торгует. Вот если бы он был наркоторговцем, его бы посадили, мне бы вообще было все равно. Ой, какая разница. Ну, посадили и посадили, ну и замечательно. Еще и что, что он журналист. А он может быть врач, а он может быть полицейский, а он может быть кто угодно. Потому что если исходить из того, что есть какая-то вот профессиональная общность, и эта профессиональная общность должна защищать при любых обстоятельствах своего, так скажем, коллегу, ну тогда, значит, ни одного полицейского нельзя сажать, ни одного оборотня в погонах, правильно? Ни одного наркоторговца полицейского, ни одного крышующего там, не знаю, проституцию, а такое тоже бывает. И, в общем, насколько я понимаю, не очень-то редко. Вот никого из них сажать нельзя. Если, например, вдруг выясняется, что какой-нибудь губернатор когда-то в 90-е убивал людей, то его сажать нельзя, потому что есть другие губернаторы, они должны сказать, нет, нет, как так, нельзя, ни в коем случае, общность, мы все губернаторы, что вы творите, я мы губернаторы, ну, так должно быть, что ли? Это глуповато, нет? А это как, когда актеры защищали Ефремова, да, Реут, ну, то есть, очевидно было, что человек под наркотиками, очевидно было, что он под алкоголем, очевидно было, что он сглупил, очевидно было, что это его вина, он уже эту вину признал, но все равно ходили какие-то странные люди и на камеру заявляли, что это там кровавый режим, его там преследовали, какими-то лучами облучали, уж простите за тавтологию, там кто-то за ним следил. Ну, слушайте, ну, человек, ну, наркоман и алкоголик, это вообще-то болезнь. Ну, без всякого, да, это болезнь, человек зависимый, и он, вот, к сожалению, не смог проконтролировать себя. Очевиднейшим образом понятно, что это его вина вполне себе. Начинается сразу, это наша совместная вина, мы довели этого великого актера до того, что он превратился вот в этого наркомана, алкоголика зависимого. В чем моя вина? Как я Ефремова заставил наркотики употреблять и алкоголь? Вот где я это сделал? Может быть, когда родился, я был виновен в этом, может быть, позже, может быть, в 5 лет. Взрослый мужик, на самом деле, знаменитый, да, ну вот этот пример очень хороший вы привели, спасибо большое, что сказали. По Фругалу вроде до сих пор ничего не доказано, пишет Маруся. Маруся, ну это, знаете, так можно сказать по, значит, Толя Бык, есть такое выражение, да, Анатолий Быков, ну вот, тоже по нему ничего как бы не доказано, скажите, не доказано, хороший человек, вообще-то добрый, когда-то бабушку помог через дорогу перевести, давайте, общность у нас, мы все товарищи. Ну если кто-то несет чепуху о колесицу, да, если кто-то ведет себя неправильно, почему все остальные, кто той же самой деятельностью занимается, да, в профессии, должны его защищать? Ну, если вот один конкретный человек, он либо сошел с ума, либо перешел все границы. Но это как, например, приходит какой-нибудь студент убивать других студентов. И после того, как он убил студентов, а его подстрелили, и он попал в реанимацию, студенты должны собраться и сказать, это студент, не судите его, не сажайте в тюрьму, всякое бывает. Так должно быть. Ну, это же глупость, правда? Ну, то есть конкретный студент превратился в преступника, потому что у него поехала крыша, он пошел стрелять в людей, за это он должен быть наказан. Я уж поражаюсь, зачем его, в принципе, в реанимации там выхаживали. Ну, ладно, наверное, мы великие гуманисты, мы не хотим быть такими, как вот эти преступники, мы хотим быть выше на голову, чем они. Новая власть в Киргизии, прежних чиновников сажают по одному, какие-то люди выходят на митинги, свободу этому-тому, пишет Нурик. Ничего нового не услышал, кроме того, что Гарик писатель, дураком он не был никогда, пишет Панк 13. Да тут нечего обсуждать, Мартиросян говорит, школьный уровень логики. Америке. Естественно, мы не несем ответственность за других, например, русских, потому что мы русские, пишет Величкин. Ну да, вот несем мы ответственность за человека, который едет куда-нибудь отдыхать, и там кричит «Тагил!», и там он напивается, ведет как свинья себя, пристает к женщинам или к мужчинам, ну не знаю, в зависимости от предпочтений. Вот несем мы за него ответственность, да, очевиднейшим образом мы никакой ответственности за него не несем. Это какая-то скотина какая-то. Или, скажем, наши соотечественники, а такие есть, которые уезжают, например, куда-нибудь, ну, раньше они в Сирию уезжали, сейчас, наверное, будут уезжать в Афганистан и вступать в ряды террористических групп каких-то, да? Ну, террористов. Становиться террористами. Мы должны каким-то образом кричать, что мы, вот этот паренек. Да нет, он уже террорист, он уже давно в другой общности, он предал нас всех, он нас всех ненавидит, он нам с удовольствием отрежет голову на камеру. Зачем нам за него врубаться? Знаете, как за Варвару Караулову, тоже я вспоминаю, прям, ну, так рубились. Мама родная, это просто девочка, которая попала в неприятную ситуацию. Ничего себе, завербована террористами, уехать пыталась, ее поймали кое-как. Просто девочка. Да уж, просто девочка. Ну, кстати, сейчас у нее все, насколько я знаю, нормально, она там что-то замужем, и все в порядке, да, у нее кольцо. Ну, слава богу, образумилась. Вот бывают же хорошие моменты в жизни. Не несем, но так или иначе, этот след дает отпечаток на всех русских в случае Турции, например, пишет Иван. Ну, слушайте, я много общался с людьми из Северного Кавказа, которые негодуют по поводу дураков, которые могут ездить по Москве, например, и стрелять из автомата. Сейчас, кстати, это мало. Раньше было намного чаще, из автомата там как-то, да, там где-то в неположенных местах как-то себя, значит, крайне вызывающе вести. И я разговариваю со своими знакомыми, они говорят, слушай, ну это, ну явно не лучшие представители нашего народа, но вы по ним делаете вывод о нас. Ну это же неправильно. Это же неправильно. Потом я не понимаю, например, когда какие-то люди едут на автомобиле, за ними едет полиция, говорит им остановитесь, и они останавливаются, начинают убегать от полиции, полиция их преследует, пока они их преследуют, эти люди кого-то еще чуть ли не сбивают, не убивают, потом полиция их все-таки берет, тех выводят из автомобиля, этих преступников, они начинают сопротивляться, при сопротивлении совершенно случайно полицейский нечаянно убивает одного из этих преступников, да, этих парней, так скажем. Вот любят говорить у нас парней. Вот одного из этих парней убивает. И на видео абсолютно понятно, что он его не собирался убивать. Так случайно вышло, потому что борьба. У одного пистолет в руке, у другого пистолета нет. То есть кидаются на полицейских, чтобы отнять оружие. На полицейских с оружием, во-первых, да, и во-вторых, кидаются на них. И потом начинаются диаспоры, собираются и рассказывают, какие это были невинные мальчики, какие они были хорошие, какие полицейские плохие, как полицейского надо наказать. Появляются какие-то люди, рассказывают, что да, у нас полиция беспредел какой-то устраивает. В чем беспредел, если этот конкретно человек ведет себя как оголтелый преступник, бросается на полицейского с оружием и пытается с ним, с этим оружием еще и бороться? Но обязательно надо подключиться диаспоре. Не надо в этот момент подключаться диаспоре. Диаспоре в этот момент надо говорить. Вот знаете, среди нас тоже вот такое бывает, у наших там народов тоже бывают преступники. Мы не одобряем его поведение. Полицейский, конечно, на наш взгляд, что-то превысил. Надо бы разобраться с этим вопросом. Не надо было, наверное, стрелять. Это ужасный инцидент. Но, тем не менее, вот это поведение этих людей мы не одобряем. Абсолютно. Мы даже, можно сказать, его осуждаем. И все скажут, что, ах, осуждают, ну, тогда замечательно. Серебряков украл денег, и все за него топят, пишет Андрей. Серебряков или Серебренников все-таки? Кирилл Серебренников вы имеете в виду? Расскажите лучше про запотевшее забрало, пишет Роман. Ну, мы же часто впрягаемся за соотечественников, которых сажают в других странах по законам этих стран, но с Мартиросяном согласен, пишет Илья Сергеевич. А полицейского надо наказать в любом случае, пишет АК. Так, вся жизнь это эстафета и гонка на выживание. Кто-то убегает, а кто-то догоняет, пишет Юлия. Философски, но не понимаю, как это привязать к теме конкретно нашей. У Ефремова тяжелая судьба, его довели непростой жизнью в стране, где без алкоголя и прочего нельзя перенести операцию под названием «Жизнь». А, вот о чем писала Юлия Ермакова. Юлия, отвечаю вам конкретно. У нас в стране живет 140, ну так, 7, некоторые говорят 146 миллионов людей. Из них, так скажем, мало... меньшая часть почему-то не может жить без алкоголя и наркотиков. А большая часть без алкоголя и наркотиков вполне себе справляется. И детей рожает, и воспитывает, и работает, и отдыхает, и все делает вполне себе в рамках закона. Вот как это у них получается, а Ефремова и прочих доводят? Вот именно этим вы сейчас и занимаетесь, о чем говорил Мартиросян. Вы берете ответственность за странных людей на себя. А если человек себя странно ведет, так пусть он сам себя ведет странно, и пусть сам несет ответственность за свои поступки. Я Мартиросяна полностью поддерживаю. Честно говоря, он меня приятно удивил. Я не слежу за нашими комиками, вот вне их комичной деятельности, да. Но я прям поражен, и мне нравится. Мартиросян, красавчик. Все, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, сентябрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 84.70, доллар 72.41, нефть Brent 79.61 и пара биткоин-доллар 42.471 доллар 25 центов за один биткоин. Андрей Нева пишет: детей рожать в России, за что вы их так ненавидите? Вот, а что не так? Все, у вас дети же есть. Лех, есть же дети? В России нормально? Смотрите, у меня здесь два человека, у которых есть дети. Они говорят: нормально, детей надо рожать. Что не так у вас, Андрей? Что не так? Что не так, Андрей, скажите? Что, на Украине что только рожать детей? А? Все по-братски классно, но вот видите, лучшей девочкой в Афганистане, конечно, родиться, пишет Деко. Ну, сразу подкололи. Да, Деко, спасибо большое. Тонко вы умеете, тонко, Деко. Ну, вот что-то Андрей Немо говорит: детей рожать в России, за что вы их так ненавидите. Ну, это, конечно, не Уганда, чего ж тут говорить. Чего ж тут говорить. Такие пытки, такие пытки. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Слушайте, я так удивился по поводу этого «I believe I can fly». Помните эту песню? I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ну, что-то такое. Наверняка в фильме «Космический джем», ее, когда переснимали, ее тоже использовали. Но в первой части точно было. Вот, да, на картинке он. Автор песни I believe I can fly. Оказалось, это просто поразительно, торговал людьми. Представляете, это не может не поразить, мне кажется, наше воображение. Значит, суд над исполнителем Р. Келли назвали самым громким судебным процессом в музыкальной индустрии в эпоху Мету. Оказывается, есть эпоха Мету, но ладно. Против артиста выступили 11 обвинителей, 45 свидетелей с их стороны. Некоторые эпизоды относятся к 90-м. Лихие 90-е Р. Келли. То есть, понимаешь? Утверждается, что темнокожий исполнитель занимался рэкетом, шантажом, торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Представляете? Вот это как раз отличнейший пример того, о чем говорил Мартиросян, честно говоря. Вот артист, ну так можно сказать, да? По крайней мере, автор хорошей песни, которая нравится многим людям на Западе, нравится даже у нас здесь, хотя некоторые, в общем, даже и слов не понимают, но не суть, все ее знают. И посмотрите, какая он редкая на самом деле гадина. По-другому ты и не назовешь. Рэкет, шантаж, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. Мама родная, просто обратите на это внимание. Творчество и жизнь могут совершенно никак не перекликаться. В этом смысле меня всегда поражали люди, которые защищают Майкла Джексона. Меня всегда поражали люди, которые защищают Майкла Джексона, потому что да нет, он просто спал в одной комнате с 12-летними мальчиками. Что? А родители этих мальчиков просто спали в соседней. Мрази все, конченые подонки, ублюдки и негодяи. Начиная с Майкла Джексона, заканчивая родителями этих детей. Вот все вместе будут гореть в аду. Уже горят в аду наверняка. Просто негодяи, подлецы, подонки и мерзавцы. По-другому не скажешь. А торговали детьми же по факту. торговали детьми. И тут должны подключиться к защите сторонники BLM, пишет Бахус. Он же черный и работорговец. BLM сломается, пишет Панк 13. Не сломается, потому что если внимательно посмотреть на историю, мы должны знать, что работорговцы, они были как черные, так и белые. Почему? Чисто технически задумайтесь. Белый человек отправлялся в страну, где черные люди, чернокожие, да? Белокожий отправлялся в страну, где чернокожие люди живут, чтобы их взять в рабство. Но кто ему, этому белому человеку, рабов поставлял? Вот не поверите, на земле ему поставлял рабов чернокожий человек, только из той страны. То есть рабство, вообще-то, это обоюдная история. То есть приезжал белокожий, и там у чернокожих работорговцев покупал сам белокожий. Ну, покупал, брал, менялся, захватывал. Тоже такое бывало. Вы так головой делаете, а это факт, это факт. Мне не все верят, смотри. Даже в студии мне не все верят. Проверьте обязательно. Вот. Ну, покупал, забирал, все. Поэтому черные работорговцы — это такая история довольно-таки известная. Я, конечно, ничего не знаю, но почему вы так доверяете этим мету, если это просто оговор? Ну, мету, Марусь, вообще-то в основном это про то, что там кого-то за сиську ущипнул когда-то, вот знаете, да? Поэтому, а здесь все-таки рэкет, шантаж и торговля людьми. Немножко другое обвинение. Не знаю, почему здесь вообще про мету говорят. Интересно, как движение BLM будет комментировать торговлю детьми чернокожим парнем, пишет 386-й. Я надеюсь, у них хватит ума дистанцироваться от него и сказать, вот, в наших рядах тоже есть плохие люди. Черные работорговцы, так с них все и началось, пишет PS. А по Джексону есть приговор суда за педофилию, пишет Тася. Ну, то, что он откупился в суде, и у него были хорошие адвокаты, это еще не значит, что он не виноват. Вот понимаете, в чем дело? Мне так нравится этот подход, вот Тася, который сейчас нам пропагандирует. А есть ли решение суда? Ну, если залить миллионами денег всех, то решения суда нет. Вовремя помер, я так скажу. Вовремя помер. Так он еще и наркоман был, кстати. Ну так, на всякий случай, он еще и наркоман был. А почему потерпевшие молчали столько лет? Просто на Западе мод такая сейчас, обвинять в преступлениях очень богатых людей, пишет Сергей. А что по Фургалу столько лет молчали? А по Толи Быку, что так столько лет молчали-то? Ну извините, следствие есть следствие. Собрать нужно свидетельские показания, собрать нужно фактуру, собрать нужно все, что можно собрать. И потом, когда это уже собрано, ты предъявляешь обвинение. Иначе вы будете как детектив из фильма... «Основной инстинкт». Я вот накануне посмотрел его, сейчас его в кинотеатрах выпустили, переделали в версии 4К. Первое, что я хочу вам сказать, этот фильм ценен только тем, что там можно посмотреть на Шэрон Стоун и некоторые части ее тела, он, правда, 18+, которые, в общем, впечатляют. Тем более Шэрон Стоун тогда была молодой и красивой. Сейчас она уже, она жива же, да, правильно? Ну, не такая молодая, не такая красивая. Ну, покажи нам молодую Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», Алексей. Почему? Не видео, фото. Просто молодая Шэрон Стоун нам покажи, чтобы мы не нарушали никаких законов там. Значит, очень красивая она. И вот это приятно, конечно, на нее смотреть. Все остальное мрак. Особенно дебильный там детектив. Почему детектив в особом, в основном инстинкте дебильный? Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда будете смотреть фильм. Как только у него появляется одна зацепка, один факт, он тут же бежит и... подозреваемому рассказывает эту зацепку. Ну, подозреваемой. Он говорит, она в библиотеке там была. И он бежит мне, ты была в библиотеке? Он говорит, ну, конечно, все ходят в библиотеку. А ты знаешь, что вот вообще-то я там была, потому что это было? Да ладно. И он бежит ко второй и ей все рассказывает. В общем, там вся задача детектива и весь образ его строится на том, что он так вот по-фрейдовски пенисом думает весь фильм. Он весь фильм думает пенисом. Головы у него вообще нет. Он просто бегает из одной стороны в другую, из одной в другую. И докладывает подозреваемому любой факт, который он только что выяснил. Не пытаясь эти факты связать воедино, не пытаясь по-настоящему провести расследование. Просто такой вот дебильный, значит, человечек. Он разбегает из одной точки и всем. А я вот что узнал? Ему говорят, ну хорошо, а вот еще вот это узнай. И вот он там путается, никак не может выяснить, кто убийца. Ужас какой, невозможно. Джексон не умер, он на острове, пишет Михаил По. Да, и там же наркоман Элвис Пресли тоже. Но он, правда, на своей планете. Идем сегодня в IMAX на Дюну, пишет Дитя Робинзона. Что ж, удачно вам потерять 2.5 часа своей жизни, Дитя Робинзона. После того, как умрете от скуки, попробуйте оживить себя и написать в эфир, как вы были со мной согласны. Многие не верят, что Джексон невиновен, хотя найдено много материалов у него дома, пишет Андрей. Да, потому что защищают. Потому что песни хорошие пел. Потому что... сейчас я попробую. У него не эта песня. Не I Believe I Can Fly, а у него вот это вот. We are the one, we are the children. Там мы, значит, мы все вместе. Мы дети, земля, планета, все хорошо. Что ж такое творится, когда так много в мире преступлений? Там вот тут все вот это вот, да? А как же ручеек, а как же птичка? А как же там поясок, а как же холодок? А как же твой писюлек? Ну ладно, давайте. Ну на самом деле гадина, вот честно. Вот пусть вот хоть 10 тысяч раз у него гениальное творчество, оно гениальное. Вот, вот, впервые в кинотеатрах. А можешь со звуком показать? О, смотри, ну она, конечно, супер. Вот Шерон Стоун молода. 4К реставрация.
Секс для книги?
Сначала да.
Эротического триллера.
Мне понравилось, как он это делает.
Вы убили мистера Боза.
Уберите это. Вот. Провокационный.
Вы любите играть, да?
Игры — это весело.
Хичкоковский. Возбуждающий. Вызывающий споры. От режиссера Пола Верховена. Вот эти кадры, конечно, вообще хороша. Она с кудрями, она просто вообще бестия.
Она хочет поиграть? А я могу поиграть.
Ну да, весь фильм играешь. Погибает. Известно, с чем ты играешь.
Она соблазняет людей, манипулирует ими.
Как говорят на улице, змею душит весь фильм.
О детективе.
Детектив,
который является злодеем.
И что происходит?
Ну что происходит? Майкл Дуглас.
Она морочит тебе голову.
Шерон Стоун. Единственное стоящее в этом фильме. Что там, машины падают?
Может, лучше это сделаю я?
Сделай. Основной институт в кинотеатрах с 29 июля. Песня «We are the world». А, «We are the world». Все понял. «Мы мир» очень хорошо легла на подтекст старого армянского мультфильма «Ветер», где весь мир рушится, пишет Бахыс. Значит, почему Шерон Стоун говорит голосом Алисы? Ну, наверное, потому что Шитова озвучивает ее, и все. Такая логика. Джексон, ну, он типа был настолько инфантилен, что играл с детьми, типа кукух поехал, и пишет Величкин Алексей. Ну, конечно, конечно. Запирался с детьми в комнате и играл с ними так ночь напролет. Ну, давайте не будем защищать педофилов, пожалуйста. Это прям, это грязная история, где мир себя показал как вот просто прогнивший насквозь. Красивая женщина, но я думала, что вам брюнетки нравятся, пишет Анна. Мне нравятся красивые женщины. Все, точка. Они могут быть брюнетки, они могут быть шатенки, блондинки, кто там, рыжие, лысые. Лысые женщины бывают красивыми, кстати. Некоторым идет лысина, правда, правда. Но это редко, но бывает, бывает. Сцену допроса оставили, пишет Денис. Это прекрасно, конечно, оставили. Конечно. В 4К, друзья, в IMAX. Собственно говоря, я думаю, в два этажа вы увидите все, что нужно было увидеть. В два этажа. Да? Ладно, у нас есть запись Дюны. Никаких запись Дюн у нас нет. Значит, записей правильно писать, Little. Шерон и сейчас неплоха. Все на, все на любителя, пишет Джонни. Ну, Джонни, как бы, ну, если тебе 33, что Шерон уже как бы, ну, это, ну, она может только предложить: зайди, папа, надень шапку. Нет, ну покажи сейчас Шерон Стоун. Ну правда, она сейчас мне может сказать только: шапку надень давай на улицу. Ну вот это вот все. Че там она мне скажет на работе? Нормально все? Я борщ приготовила, ешь давай. И беги по девчонкам, беги давай. Вот так вот. Че? Вот так вот. Например, шутка, значит, жалко, что Шерон очень не любили критики, от этого она и канула в лету, пишет Мик. Да они все гомосеки, значит, Мик, давайте прямо скажем, а кто они еще? Как можно не любить Шерон Стоун? Такая она, конечно, вообще супер, вот просто. Просто она красавица, по-другому не скажешь. Что ты там, покажешь нам Шерон Стоун современную? Или пытаешься найти более-менее нормальную фотографию? И сейчас, знаешь, что надо сделать? Надо сейчас просто ни с того ни с сего показать фотографию Пугачевой. И ты, ну вот. Я за молодую Ким Бейсингер, пишет Маргарита. А я не помню, как Ким Бейсингер выглядит. Покажите мне. Шерон Камень в переводе, пишет Халдей. Сейчас он... не понял. Лысая женщина с волосатой грудью, пишет Зурита. Ну, это сильно, Зурита. Говорят, у Шерон какой-то запредельный IQ, пишет Little Cartoons. Ну, наверное, поэтому умных не любят. Ну, показал? Ну, покажи уже. Бабушка Шерон. Ну, показал, да? Ну, вот покажи. Не, ну она, конечно, молодец. она и сейчас. Но это все-таки красивая, если женщина. Ну, она красивая, конечно, всегда. Тут это без вопросов. Но все-таки мне она может только сказать: «Сынок, сынок, переведи через дорогу». Вот в конечном счете, вот прямо сейчас. Но так, конечно, очень красивая женщина. Но в молодости, боже мой, как мне не повезло, я родился не в то время, не в том месте. Ну, вообще абсолютно. 4К, это значит обскалинг, то есть это нереальные 4К, пишет Смит. Ну, я думаю, что они как-то переделали, скорее всего. А? Оцифровали полностью, как-то растянули. Но, тем не менее, сами понимаете, сцена допроса с перекидыванием ноги в 4К. Я говорю, этажа в 2 вы увидите все. То есть, наконец-то рассмотрите. Потому что там слишком быстро, можно было... А так рассмотрите. В фильме «Вспомнить все» со Шварценеггером Шерон тоже молода и хороша собой. Да вы что, она там была? Я просто этот фильм не помню. Надо будет его вспомнить как-нибудь. По «Пантера». Да, ой, «Little Cartoons». Вот видно, что человек сразу... Вот на одной волне со мной. «Картун». Вот правда. Ну, да, «Пантера». У нас «Лысая...» Что это? Не то. «Лысая, пытавшаяся вместо Лилу улететь на Флостон, Парадис в пятом элементе, хороша», пишет Савелий Михайлович. А это кто? Я не помню, честно говоря. А в «Форсаже» она огонь, пишет Александр. Она еще и в «Форсаже» снималась. Короче, неважно. Эталонная красота Шерон Стоун — это, конечно, основной инстинкт. Но фильм — откровенная муть, просто дрянь. Смотреть его нужно только ради этой великолепной молодой женщины, когда она еще была молодой. Вот, все, больше. Остальное — просто муть. И не обидится на меня Пол Верховен. Шерон сейчас красивая женщина, а в молодости просто бомба. Вроде не эталонная красавица, но настолько привлекает. Как это не эталонная? А кто тогда эталонная, скажите мне, пожалуйста? Не, подождите, если она не эталон, то кто эталонная? Давайте, и мы сейчас проведем с вами быстрый опрос. А кто тогда эталонная красавица? Скажите мне, не Мерлин же Монро? Это ты старую взял, Ким Бейсинджер, ты молодую бери. Ну, ты молодую бери. Ну, что ты старую-то ее взял? Тоже старую Ким... Но, не, для меня грубовато, честно говоря. Ким Бейсинджер для меня грубовато. Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон? Ее же, ну, как бы, ну, нет. Она все-таки такая больше у нее деревенский лоск, как мне кажется, у Скарлетт. Она наша, конечно. Есть в ней это, но нет. Грейс Келли. Кто такая Грейс Келли? Ну-ка, я сейчас посмотрю. Грейс Келли. Давайте посмотрим. Ну, красивая женщина, вопросов нет, но это как-то было давно. Портман. Портман хорошая, но она, как бы вам сказать, немножко инфантильная по фигуре, нет? Портман. Или я ее путаю? Или с кем? Вот которая в «Звездных войнах»-то была. Это же Портман или нет? А это Альба. Нет, это не Альба. Это не Альба, старик. Альба тоже ничего. Моника Белуччи, конечно, считается. Да, давайте так, Шерон Стоун из «Блондинок». Моника Белуччи из «Брюнеток». Давайте так. Еще, кстати, вчера... Вот, ну это молодая. Ну она, конечно, тоже красотка, все понятно. Но не моя стилистика. Слушай, хотел сказать. Смотрел фильм «Бинго-бонго»? Старый-старый такой. И вот там была актриса какая-то итальянская. Ну тоже она вот хорошая. Я, правда, не знаю, кто это вообще. Но прям хорошая. И молодая «Укрощение строптивого». Как ее зовут-то? Не помню я ни черта. Нефертити, мне говорят. Ой, а вы давно видели Нефертити вообще? Синди Кроуфорд. Синди Кроуфорд красивая женщина, без вопросов, но не в моем. Джулия Робертс. Потрясающий огромный рот у Джулии Робертс впечатляет, но мне кажется, она не эталонная красотка все-таки, да? Она, наоборот, с изюминкой. Шарлиз Терон вообще-то была в «Форсаже». О-о-о! Шарлиз Терон — это та, что пришла на смену Шерон Стоун, на мой взгляд. Шарлиз Терон — это тоже, конечно. Девочка, сиди сюда, там. Как бы то ни было, я тебе классно сделаю, вот это вот. Ну, Шарлиз Терон, конечно, да, согласен. Особенно, конечно, по молодости. Опять же, сейчас она уже немножечко подпортилась, все дела, мы все это понимаем. Ну, или бы созрела, тут вопрос, понятно, возраста смотрящего. Чего ты хочешь показать, Алексей? Скажи, пожалуйста.
Сказать, что «Укрощение строптивого» кто был в главных
ролях? Кто? Нет, девушка.
Арнелла Мути.
Арнелла Мути, молодая. Потом, конечно, жуть. Но молодая. что происходит? Какая она приятная, круглолицая такая. Глаза у нее серые, ну просто. Ну вообще, вот в этом фильме «Укрощение строптивого», ну просто. Смерти подобно это все смотреть. Невозможно, невозможно. Да.
Булочка.
Знаешь, я вспомнил вдруг, как когда-то в Уральске, город, где я родился, был человек, он на вокзале торговал булочками с маком. И фишка была какая? Продать булочку с маком, это же нереально, и поэтому у него была присказка, он громко говорил, он ходил и говорил так: «Булочка с маком, с изюмом, мечта наркомана, сладкая сдоба». И он так ходил и постоянно разговаривал. Мне кажется, это бомба. Но, Анна Ле Армаз. О, вот Армаз из молодых, хорошая. Покажи Армаз. Покажи Армаз и покажи Шарлиз Терон. Шарлиз Терон, она уже постарше, а Армаз это из последних. Прямо молодец, прямо молодец она. Вот я в уши раз не вспомнил, я в этот раз ее вспомнил. Анна Де Армаз, Де Армаз. Понял, да? Как термос, только Де Армаз. Кейт Бекинсейл, Меган Фокс. Кейт Бекинсейл, Меган Фокс. Вот так вот надо, читать-то надо так, я понял. Или Кейт Бекинсейл, Меган Фокс, еще один вариант. Кейт. So-so, ребята, so-so. Эмбер Хёрд, пишет Саша. Грубовато Эмбер Хёрд. Тяжеловато челюсть, что тут говорить. Джоли в молодости огонь, пишет Александр. Тоже тяжеловато. Потом щеки себе вырезала, не алё. Нет, Джоли не котируется. И потом, как она поступила с Брэдом? Мы вообще ей не можем этого простить. А Эмбер Хёрд за ее отношение к нашему любимому Джонни Деппу. Вообще, она должна быть наказана, я считаю. Вот, Де Армаз, покажи нам. Ну, молодец она, хорошая. Знаешь, вот чисто хохлушка, посмотри на нее.
Ну...
В хорошем смысле. Но так, чисто наши...
Так
чисто...
она сделана вся.
Не, ну посмотри, чисто наша украинка. Хохлушечка. Ну... Хорош, ну посмотри. Ну вот чисто, вот отвечаю, вот кто в комментариях, вот посмотрите. Ну чисто прямо она такая подходит и говорит: «Шо ты тут робишь?» Вот так вот, нет? «Няня тю, текай с городу», говорит. «Текай с городу, что ты робишь? Что ты робишь? Шубу хочу», говорит. «Хочу сапоги новые, айфон хочу». Вот посмотри. Поэтому она и красивая. Еще есть одна, она вообще с украинскими корнями, Мила Кунис. Ну она сейчас уже не очень, а была ничего. Была ничего. Минутка сексизма. Некрасиво уже пишут в мету, пишет Константин. Не, это же все вкусовщина, вы же понимаете, это все вкусовщина. У меня есть вон друг, он написал, он сходил, говорит, на дюну и замолчал в общем чате с друзьями. Ему пишут, ну и че, и как? Я пишу, умер со скуки, наверное, вот и не пишет. Пишет сейчас, мой друг. Он говорит, ну не знаю, как кому примерно, но мне такое кино нравится. Вот разве можно так врать своим друзьям? Вот,
скажите, я тоже пожалуйста. Сегодня хочу пойти посмотреть.
Сходи. Мне вот твоего времени, Лех, не жалко вообще, вот честно говоря.
А я считаю, что ты просто ничего не понимаешь.
Ну, конечно, я понял. Я, понимаешь, я еще и старый. Там
такой красавчик актер.
А, этот, Шаламе.
Да.
Слушай, я ждал, что там Де Армаз появится, а там это вот, как ее?
Да.
Вот она.
Зоя.
Зоя Космодемьянова. Да нет, ну ты что говоришь? Нет, ну как она?
Сейчас
Зоя...
я тебе скажу.
Не Зоя она никакая. Не помню я. Ладно, ты больше балаболишь, пишет Ида. Ну, что поделать, Ида? Такая работа. Марион Котийяр в такси. Я бы ее назвал дымчатая вообще. Дымчатая. В такси. Марион Котийяр — это просто... Да? Я весь кипю, просто можно сказать вот так вот. Нет такого слова? Зиндая. О, Зиндея.
Зиндея,
да. А почему ты сказал? Ты сказал Зина?
Зоя.
Зиндея. Ну, Зиндея не моя тема.
Но она прикольная.
Но я так понял, что парни, которые чернокожие, они вообще по ней тащатся по полной программе. Не моя тема, честно скажу, Зиндея нет.
Там еще Ребекка Фергюсон была.
Холли Берри, боже мой, что за лицо, какая прекрасная женщина, особенно когда молоденькая. Она, по-моему, женщину-кошку когда-то играла, и реально она прям кошка. Холли Берри, что за потрясающая селекция была произведена, чтобы такие люди появились на свет. Это что-то великолепное, ну, в смысле, естественная селекция, естественно. Вы же знаете, красивые люди встречаются, красивых людей рожают. Приятно вообще, приятно смотреть на всякое такое интересное, красивое, что.
Особенно в кожаном трико, когда она была.
Арнелло Мутти, да-да-да. Ну, она старенькая уже, конечно, чего тут. Наших почему-то не называют. Галь Гадот, пишет Пискалара. Галь Гадот, ну, она такая амазонка, конечно. Она
чудо-женщина.
Такая воинственная. Чудо-женщина, но воинственная, грубоватая. Ну, мы,
Слушай, я ждал продолжения «Чудо-женщины» и разочаровался.
Тебе не понравилось?
Так,
тебе не понравился фильм, и тебе не понравился Галь Гадот? Портится.
Нет, просто фильм не понравился.
Наташа Королева. В молодости Наташа Королева. Это что-то вообще с чем-то. Это, ну, серьезно, в молодости это что-то. Когда уже фотографии с Тарзаном у них были, это, конечно, не то уже, конечно, это уже страшно было. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, посмотрите очень красивую актрису Наташу Яровенко. Интересно, как она вам пишет, она. Потом, уже все, уже красивых актрис всех потом будем смотреть. Вот, еще один мне написал, товарищ, мне тоже понравилось, еще одному Дюна понравилось. Да че вы врете мне все, че вы все мне врете? Это же вранье, абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, хотите врать в прямом эфире? Ну, давайте. Как-то вам понравилась «Дюна», что вы мне рассказываете? Как это может понравиться? Это уныние. Я еще старую посмотрел, но старую еще тяжелее смотреть, слушай.
Нет, старую как раз хорошо.
Да?
Там все разложено.
Да, пускай те, кто пытаются оправдать этот ужаснейший ни о чем фильм...
Я считаю, что он ужасный.
Алло, здравствуйте. Пусть оправдывают.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владимир, Москва.
Владимир, да.
Ну, по поводу «Дюны», это, наверное, все-таки мне понравилось. Но в том смысле, что если сравнивать старые «Дюны», ну, как бы больше зашла, потому что сюжет раскрыт больше.
В новый?
Здесь это как бы только первая часть, собственно говоря.
А мне показалось, что как раз в старый понятнее все объясняют, чем...
Ну, старый понятнее все объясняет. Просто на фоне того, что я смотрел старую «Дюну» Линча, смотрел сериал «Дюна», полнометражный, там, длинный, там, много серий, много часов. Угу. И «Дети Дюны». И плюс до этого еще читал книгу, сам оригинал «Дюны». И...
Ну, короче, я понял.
И ему все остальное, то есть зашло, мне понятно.
Понятно.
Только не в теме, возможно, из-за этого накладывается такое, что не ясно.
Ну, то есть надо сначала все прочитать. Ну, да, что-то ходит какой-то кудрявый пацан, что он высадился, что-то его немножечко, ну, так, в голову ударил песок какой-то, он что-то ходит, расстраивается, кто-то уходит, кто-то кого-то отравил, какие-то люди, у них ромбики между глаз. Ну, не совсем понятно, так скажем.
Да, ромбик между глаз – это знак врача, сертифицированного имперской медицинской академии, которому можно доверять, который, правда,
ну, к сожалению, этого. Все...
Да, спасибо. Да, Алексей, да.
Зрители не все так знают, что это означает.
В этом и прикол, что этот фильм такой, знаешь, когда ты должен погрузиться в информацию, все это понять, и потом уже идти туда. Но я уверен, что 99% наших слушателей, в отличие от того, который только что сейчас звонил, ни черта не знают, и типа пришли, просто посмотрели, как кудрявый Шалами ходит там, и он там ходит, что-то грустное, что-то он же... И говорит, это так классно. Что классного, вы смысла не понимаете? Смысла нет никакого. Если ты смотришь этот фильм и вообще не в курсе событий, то там они не раскрываются вообще. Ну, тебе ничего не объясняют. Даже в старом фильме и то лучше объясняли.
Ну, я с тобой согласен. 2.40 немножко чуть-чуть затянуто.
Немножко чуть-чуть затянуто.
Для полного метра. То есть, если бы это...
Лёх, подожди. Это одна часть. Это половина.
Я понимаю.
Если не треть.
Да, я тебя
не
понимаю,
немножко затянуто, а просто, знаете, ребятки, мы плевать хотели на ваше время. Сидите и умираете здесь.
Ну...
Мы будем вам показывать все сцены в слоу-мо. Мы будем все время показывать какие-то страдания героев. Будем над вами издеваться как угодно. Это не «Звездные войны», они нам говорят. Нет, это не так, что вот здесь вот и сейчас мы быстренько разрешим какой-нибудь вопрос.
Да,
нет.
Я схожу и потом тебе скажу, как свое мнение.
Выключи вообще микрофон. Что ты тут говоришь? Мнение, это я не понимаю. Ну, говори. Говори, что ты обиделся?
Я говорю, схожу и тогда скажу.
А, схожу. А, ну подожди пока, до конца программы-то подожди.
Да, спасибо.
7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей.
Здравствуйте, Ираклий.
Да.
По поводу Дюны.
Да.
Значит, смотрите, вот надо брать режиссера, это Дени Вильнёв.
Так.
Дени Вильнёв, прошлый его фильм «Бегущий по лезвию»
вот.
Переснят.
Так это бомба. Так, ну, «Бегущий по лезвию» — бомба. Это просто... там...
Бомба. Но я также сидел в кинотеатре, я специально иду вечером, чтобы, ну, как бы там, не мешали друг другу люди.
Угу.
Вот точно так же на «Бегущем по лезвию» люди вставали и уходили, как я видел, люди вставали и уходили на «Дюне», потому что не все знают первого «Бегущего по лезвию», не все знают, что такое киберпанк, и не все знают...
Не, ну слушайте, вот «Бегущий по лезвию» 2049, он, по-моему, 48-49, значит, он как самостоятельное произведение имеет право на существование. То есть его можно смотреть отдельно, и все там понятно, там есть сюжетная линия. У «Дюны» такого нет.
У «Дюны» это есть, объясню почему. Дени Вильнёв никогда не ориентируется ни одним из своих фильмов
на людей,
на аудиторию. Нет, на массовую аудиторию. Он, грубо говоря, ориентируется на гиков, любящих именно, которые он снимает.
А тогда скажите нам честно, вот как гик гику, скажите мне, какого черта эти толпы изображают, что им понравилось? Они же ни черта не поняли, они же просто сходили.
Большинство людей, я вот переписываюсь, общаюсь, как бы, например, вот... У меня ребята в клубе настольных игр, где мы играем и любим «Дюну». Это одна из самых старых настольных игр. И вселенную любим, и книгу эту любим, все эти книги.
Так.
Они посмотрели, они в полном, все остались в восторге и глубиной. Но даже они говорят, что растянуто. Я сидел, мне вообще не растянуто. Мне это напоминает, знаете, какой момент? Один раз на Фейсбуке один из моих друзей написал... Что сделали с моими «Звездными войнами» после там последнего эпизода с Люком Скайуокером? Я ему пишу, что ты несешь? Я тебе в пятом классе, когда загонял, смотри, какие классные «Звездные войны», еще старые, там, 80-х годов, которые я тоже там в 89-м году посмотрел. Еще что-то, он сказал, что за бред, какой человек-медведь ходит, еще что-то. А теперь ты тут пишешь, ну, на общем
да
хайпе.
Как ты смеешь, да. Глор, вот это называется в футболе глор.
Ну, да, да, то есть это вот общий хайп сейчас поднялся.
Хайпажоры, они к святой «Дюне» прикасаются своими грязными руками, правильно?
Ну нет, неправильно, просто
правильно.
Это гик-культура, если она массовая, как фильмы «Марвел», я это тоже прекрасно понимаю, одобряю, то она массовая. Но нам фильмов «Марвел» что-то многовато, пусть будет такой фильм, как «Дюна», который более узкий.
Ладно, пусть будет, вы меня убедили, но спасибо большое. Вы знаете, в чем я убедился еще? Я точно понимаю, что 99% тех, кто пришел и посмотрел его, говорят, что он крутой, просто потому что гики говорят, что он крутой. Они ни черта не понимают, они ни черта не знают, и они просто такие: «О, мне понравилось!» Че тебе понравилось? Это не может понравиться, если ты не в курсе событий. Ну ты просто не понимаешь, что происходит в кадре, вообще не понимаешь. И в этом фильме он так снят, он вообще снят так, что если ты не понимаешь предыстории, если ты там не играл в эти настольные игры, не читал книги, ты ничего не понимаешь. Вот бывают такие фильмы, когда говорят, ну, вообще-то, надо быть в курсе. Я, конечно, считаю, что фильм, вообще-то, надо снимать таким образом, чтобы он был рассчитан на всех. Ну, я так думаю. Ну, ладно, окей, есть разные подходы. Фильм «Дюна» — это для любителей книги. «Дюна» фактически это визуализация книги, а не отдельное произведение. «Дюну» должен был снимать Кубрик. Кубрик смог бы снять нормальный фильм по этой нудятине. «Бегущий по лезвию» Вильнёва отличный по картинке и бессмысленный по сюжету, как и «Дюна», пишет Агафон. Кубрик — это пытка всегда. Кубрика могут смотреть только те, кто любит
большая
Кубрика.
Пытка,
вот большая. Это вот «Космическая Одиссея 2001».
И все уже
умерли. Первые 40 минут вступления в фильм. И потом обезьяна наконец-то взяла в руки палку и ударила другую обезьяну. Естественно, они возле этой лужи очень долго ссорятся. У них вот эта стычка, она не может быть быстрой, ничего не понятно. Ну, в смысле, все понятно, но очень долго. Вот. Или вот это... Но с другой стороны, потом, если бы не он, то где бы был «Интерстеллар», где был бы Нолан, правильно? Потому что смотришь Нолана и понимаешь, что он практически «Космическую Одиссею» 2001, ну, я не знаю, сколько процентов он из нее забрал себе. Очень много процентов он из нее забрал себе. Пусть тогда Тарковский. А Тарковский вообще все равно где? У него философия на фоне помойки обязательно должна быть какой-нибудь. Или на фоне космоса, или на фоне еще чего-то. У него главное это, собственно, смыслы. То есть смысл и где он? Это вообще не важно. В принципе, можно снять фильм, как ты стоишь в подъезде, там, не знаю, куришь сигарету и рассуждаешь на тему бытия, мира, людей, еще чего-то. Ну, это вот такой вот Тарковский, что-то там. Он сам в себе. Поэтому человеку нужен человек. Причем здесь вообще космос? Зачем он нужен, в принципе? Фанаты «Дюны», но я не особо фанат, мне нравится их песня. Но это великая шутка из интернета, джекпот, вы нас сложили пополам. Визуально фильм красивый, а вот сами герои переданы плохо, пишет АМ. Ну, всяко поинтереснее, чем в первой экранизации, правда, да? Я вот смотрел, там ужасно, конечно, все сделано. Первая экранизация, ну, сами понимаете, какого рода там эффекты. Фух. Старый фильм «Дюна», моя первая фантастика. Это как с первой девушкой, пишет Строгинский. Вроде ни о чем, и забыть нельзя. «Не тронь космическую Одиссею». Жена чуть с ума в кинотеатре не сошла, а я кайфовал просто, пишет шеф-комендор. Все понятно. Ну, давайте скажем откровенно. Любая фантастика, это, конечно же, фэнтези. Да, фэнтези я имею в виду. Это, конечно, отстой. Как только не научная фантастика, так и отстой. Как научная, очень интересно. Поэтому мы способны терпеть Кубрика, но «Звездные войны» со временем набивают оскомину, безусловно. Когда они решили провернуть одну и ту же историю два раза, это было бы уже грубовато, слишком грубовато, как мне кажется. Вот этот, а это Кайло Рен, и он просто, считай, Дарт Вейдер, вот. А теперь у нас главный герой не Люк Скайуокер, вот, а девочка, и эта девочка. А да, кстати, где друг чернокожий? А вот друг чернокожий, он будет классный парень. И он будет с кем? А с главной героиней он будет.
Аккуратнее, а как... Алексей, аккуратнее.
Нет, а как он будет вообще действовать? Ну, знаете, в определенный момент в нем проснется сила. Как? Да не знаю как. А то, что Люка Скайуокера тренировал магистр Йода, до этого Люк Скайуокер ничего сделал. Делать не мог, и он очень долго тренировался, и поскольку не закончил свою тренировку, не смог справиться с определенными задачами в определенный же момент. А это не важно, эти герои будут учиться на ходу. Шел-шел, открыл в себе силу и начал крушить все вокруг, отнимать мечи, что-то там душить кого-то, и вот это все. С Кубрика с широко закрытыми глазами вообще отпад, пишет Халдей. Унылейший, отстой, честно говоря, широко закрытыми глазами. Поэтому главные герои, ну в смысле актеры, сыгравшие главных героев, и разошлись после этого фильма. Говорят, первую сцену в бильярдном зале, ну, я не помню, первая, не первая, он снимал 6 месяцев. Потому что, ну, никак у него не получалось снять так, чтобы вот было правильно, чтобы вот правильно зашли, правильно сказали, правильно повернулись. Короче, садист был изощренный, что уж говорить. Ну, Тарковский, говорят, сжег корову. Тоже еще один садист. А Ходоровский, говорят, убил 1000 кроликов, или сколько там, мне аж даже страшно предположить. Ну, звери полные, просто по-другому не скажешь. И этот вот 6 месяцев эту картину снимал, сцену я имею в виду, снимал, потом сказал: окей, берем первый вариант. Просто издевательство над людьми. Есть такие режиссеры, вот, они специально хотят себя вписать в историю, чтобы потом о них рассказывали, какие они звери, как с ними невозможно, как они грубо относятся к людям. И потом какой-нибудь главный герой «Заводного апельсина» сидел бы и рассказывал историю, что «я думал, мы друзья, но как только закончились съемки, меня как будто перестало, я как будто перестал существовать в жизни Стэнли». Да ты расходный материал, сегодня есть, завтра нет. Такие они, эти великие режиссеры. Ну, ты персонаж просто, у него герой. С ума у него сойдешь в кадре, если то и замечательно, понимаешь? Я хочу, чтобы ты говорил как человек, который потерял голос. И начинает актер, значит, ну, не говорит несколько там дней, что ли, и реально теряет голос. Это Тарковский такими вещами интересными занимался. Ну, понятно, что... актеры и сами рады иной раз провести всякие разные эксперименты. «В сиянии Кубрика» Николсон шикарен, но книгу не смог вообще передать, пишет Анна. После...
«Сияние»?
Да. Что ты, «Сияние» не смотрел?
Смотрел, это ужасно.
Что, Николсон?
Да.
Да Николсон вообще огонь. Да посмотри на его морду вообще, ну, снаружи.
Нет, ну, как
ну, что за Харри? Ну, это... ну, он потрясающий. Николсон вообще сам по себе огонь всегда. Псих и псих. Прекрасно. Причем такой он псих, как мне кажется, садистского какого-то толка такого, знаешь, маньячело. Мне кажется, прекрасно. Помню, как 20 лет назад я лютый фанат братьев Стругацких искал фильм «Сталкер» Тарковского, и как же сильно я потом разочаровалась, пишет Близ Шенли. Николсон шикарен в «Сиянии», пишет Акап. Понял? Понял?
Не понял.
Вот я же принимаю, что «Дюна» — это хороший фильм. Вот и ты принимаешь, что Николсон хороший в «Сиянии». Вот так вот оно с народом-то общаться, да? Ну, когда это делают люди из КПРФ, то появляется... Какой... Как? Я прочитал сообщение. Как это? Я не понял. Что случилось? Как люди из КПРФ? Что они делают? Путешествуют во времени? Ладно, дальше идем. Это не то, извините. Аплодисменты, конечно, людям из КПРФ. Ой, ой. Ой-ой-ой. Так,
фильм «Сияние» в 81-м году получил «Золотую малину» в двух номинациях.
Да ты уже...
Худший режиссер, да, уже... и худшая актриса.
Джек Николсон актриса?
Ну, нет. Он просто не не дошел до туда.
Смотри, гиперзвуковая ракета США показала на испытаниях скорость в 5 раз больше скорости звука, говорит Пентагон. А у нас в 27. Но, ну ж не знаю, сейчас наверняка же все наши либерально-прозападные слушатели скажут, что ну вот у американцев появился гиперзвук. Подождите, подождите. Я считаю, что нужно сейчас сказать, что это все фотошоп, мультики, они нас обманули, на самом деле ракеты у них нет.
Так и нет, ничего не показали.
Вот молодец, вот и правильно, Алексей. Вот и правильно, ничего не показали. Все это чепуха, нет у них ничего. Обманывают они нас, нет у них гиперзвука. Вот, пускай докажут, правильно?
Вот я увидел сегодня...
Вот нашим либералам до сих пор же не доказали, что у нас есть гиперзвук. Вот и нам никак не может никто доказать, что американцы...
Да, и крылатый ракет тоже не существует.
Конечно, не существует.
Я вот увидел сегодня в твоей телеграм, Алексей Гудошников, так, эту новость. Правильно. И решил, думаю, посмотрю. Ну, все-таки это же ведь достижение. Сейчас, наверное, куча видео есть, как они это запускают.
И что?
Ноль.
Странно. Ну ладно, не будем мы долго, говорить о американцах. На самом деле, все понятно. Рано или поздно гиперзвук, конечно, у американцев появится. А вот интересная вещь. У нас все время слушатели ноют и рассказывают о том, как плохо жить, некоторые. А в основном у нас позитивные люди собираются. Москва заняла 4-е место в списке 100 лучших городов мира. The World's 100 Best Cities. Значит, первым в рейтинге стал Лондон, вторым Париж, на третьем месте Нью-Йорк. Ну, вы же понимаете, что это откровенное вранье, потому что Париж — это точно помойка страшная. Лондон не был, Нью-Йорк не был. Но недавно видел у Захаровой, она показывала центр Нью-Йорка у себя в Телеграм. Там какие-то страшные вещи в связи с ковидом, они какие-то... Найди у Захаровой в Телеграм, пожалуйста, сейчас покажем Нью-Йорк. Вот, что Лондон? Не знаю, что Лондон, честно вам. Ракета слишком быстрая, и камера не успевает ее снять, пишет Владимир Бонд. Существуют только крылатые качели, пишет Леха. Лучший город — это Вена, пишет Алекс. Вена — хороший город, красивый, чистый, правильный. Но Санкт-Петербург, как мне кажется, интереснее, чем Вена, в силу того, что... Это Санкт-Петербург. Самый далекий берег, книга Александра... Нет, убрать пробки и будем первыми. Париж — помойка и хлам. Будапешт — огонь, пишет Черевич. У нас только что из Будапешта вернулась Евгения Фомина. И я ее спросил. Я говорю, что ты делала в Будапеште? Ведь это столица порнографии мировой. Она сказала... Да я вам не скажу, что она сказала. Сами у нее спросите. Вот вам интрига. Рейтинг городов явно политизированный, пишет Бахус. Но тем не менее, мы даже при этой политизированности, обратите внимание, находимся на 4-м месте. Мы не видим там, например, Берлина. Да? Мы же не видим там Берлина. Мы не видим там Брюсселя, например. Мы там не видим Барселоны, например. Мы там, например, много каких городов не видим. Мадрида, кстати, тоже не видим. Вена, какой это город? Вы посмотрите население Вены. Это в лучшем случае село, пишет Виктор. Нет, хороший город, правда, Виктор. Я там был, приятный. Вот из многих европейских городов, на которые без слез не взглянешь, потому что все как-то ужасно. Вот этот хороший, красивый, прекрасный город. Всякие люди в интернете кричат, что их голоса украли, пишет Егор. Егор, вы вообще чем занимаетесь? Вы нам про города-то пишете или у вас тут своя какая-то это... своя история. Слушаем с женой тебя каждое утро, когда едем на работу, пишет Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий. Американская ракета-невидимка Суперстелс. Ташкент, Миш Величкин. Ташкента тоже не перечислили. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы мне скажете на этот счет? Как вам живется в четвертом по чему там лучшести? Лучше в четвертом из лучших городов мира. Вообще, это учитывая политизированность. Лёх, ты что там в микрофон дышишь, я не понимаю, так напряжён. Нет? Есть такой, есть моментик. 7373948. Как вам? Вы почувствовали сейчас, что вы на самом деле обласканы, что город потрясающий, что бордюры все на месте на самом деле? И как должно было, так и есть. Вы сейчас восхитились нашими парками, я надеюсь, московскими? Или нет? Алло, здравствуйте. Или недостаточно?
Да, доброе утро.
Доброе.
Алексей, Костя,
да?
Из Митина.
Да, пожалуйста, Костя.
Но я вот был из всех перечисленных городов в Париже. Вот. Ну, правда, давно, там лет 10 назад еще не было такого количества арабов. Ну, что я могу сказать? Москва намного удобней. Mm-hmm. Вот, серьезно, я... Может быть, потому что я французский, не знаю еще. Но, во всяком случае, реально по Парижу очень неудобно перемещаться. Очень все непонятно. И, как бы, ну, сориентироваться вообще очень тяжело. У нас же по Москве... Я просто... Ну, вот я из Митина. Я редко бываю в центре. Мы ездим в центр просто погулять.
Ну, да.
И блин, мы классно, мы вышли. Я не ориентируюсь, честно. Я так не особый знаток Москвы, но мы вышли из метро, встали, тут уже карта, раз, посмотрели, туда пошли, сюда пошли. Все красивенько, все чистенько, ухожено. Я вообще думаю, Москву на первое место надо.
Но мне вот так и пишут, вообще, если без политики, то мы первые.
Да, у нас все красиво. Вот на самом деле я больше был в Юго-Западной Азии, там в Африке. Угу. Но там вообще ужасы. Там города такие, что как будто только что война закончилась. А у нас по сравнению с 90-ми, то, что в 90-х, да, творилось.
Да и с 2000-ми у нас по сравнению.
Да, да, с началом 2000-х Москва просто вот, ну, за 10 там сколько плюс-минус, да, лет. Прям скакнуло, прям вообще другой город.
То есть давайте, давайте вот у нас некоторые любят это с сарказмом говорить, как похорошела Москва, и добавлять при Собянине, и, в общем, такие типа подмигивают, шуточка, не шуточка.
Ну, реально похорошело при Собянине.
Ну, это факт. Но не хочется хвалить Сергея Семеновича, а с какой бы стати, да, спасибо большое. Это его работа вообще-то. Но, тем не менее, факт остается фактом, Москва кайфовый город. По-другому, наверное, не скажешь. Классный, здоровский. Классно, здорово ты, особенно вот этот в белой майке. Покажешь нам Нью-Йорк? Покажи, это недавно Захарова выкладывала у себя, и вот Нью-Йорк, что с ним сейчас происходит? Понятно, что это временная история, чуть покрупнее, может быть, как-то вывести на экран людям, чтобы было видно. Ой, ну, мне кажется, это плоховато будет видно, особенно если кто-то со смартфона смотрит, конечно, будет не очень. Ну, вы видите, там какие-то палатки, какие-то вот эти деревянные стоят, непонятные. Во-во, вот так вот, вот так вот, это будет самый лучший масштаб, посмотрите. Это сейчас центр Нью-Йорка, причем, что Захарова говорит, мне, говорит, центр Нью-Йорка-то нравится, мне... а это Манхэттен. Манхэттен мне нравится, но, говорит, сейчас что-то странное его превратили, вот, посмотрите. Вы можете себе представить такое в Москве, просто посмотрите. Это все связано с ограничениями ковида, они ставят какие-то вот такие вот, то ли это фастфуд, то ли что, и как-то это... террасы, что ли, ну, сложно.
Ну, в ресторан не пускают после, да, без прививки, и они решили вот так.
Да,
вот.
Но почему они выглядят, вот посмотрите, как они
фавелы.
Выглядят.
Фавелы.
Да, фавелы, натурально фавелы, или я бы еще это охарактеризовал, ну... Ну, Бузулук.
Ну, или
ну,
они любят...
Бузулук, наверное, получше сейчас. Ну, вот смотрите, это вот центр Нью-Йорка. То есть, ну, я думаю, что если бы вы такое увидели в Москве, вы бы долго бы ржали. Но вот как-то так. Простецкий подход у них. Была в Лондоне, скучно. Погулять в городе не сильно. Где можно, 50% частные дома, к тому же грязные, и на каждом углу нарики, пишет Блишенли. Я вам в Москве могу трешовые места показать, пишет Лимузин. Ну, конечно, на стройке будете нас завозить. Живу 450 километров от Парижа, не был там лет 15 уже и не тянет, пишет Моцарт. Да, вот, кстати, в этом смысле в Европе города не столичные, поприятнее, чем столичные, в основном. Капелька дегтя Собянину, это уродливый ТЦ, остров мечты, пишет Агафон. Как в... Это ТЦ или ЖК?
Остров мечты, это развлекательный комплекс.
Уродливый?
Ну, я бы не сказал.
А где он? Это где на Зиле? Вот это вот?
Это где Каширское шоссе, вот там...
Это типа нашего Диснейленда? Вот
типа
это?
Нашего Диснейленда.
А, да. Ну, в Диснейленд и все...
Рядом с Царицыным.
И Диснейленд и все подобное ему, это всегда уродство. Ну, смотри, это...
Слушай,
ну
я там был...
Не-не-не, принц, ну подожди, ну все, что делается вот специально детское,
но
оно всегда...
Но это не Диснейленд.
Ну это не Диснейленд.
Просто его так обозвали.
Ну ты понял. Вот я же тебе говорю, аналогия. Все, что делается специально для детей, всегда уродливое. Вы обращали внимание? Я сейчас коротко разовью мысль. Вот смотрите, есть комната, да, человеческая комната. Вот есть человеческая комната. А есть детская комната. Вы обращали внимание на то, что детские комнаты, если их специально делают детскими, это всегда вот вырви глаз и проблеваться. Ужасно. Какие-то вот клеят странные обои с какими-то барашками, какими-то собачками, какие-то выбирают адские цвета непонятные, какие-то вот эти вот ковры, где дорожка какая-то с машинами нарисована. Это всегда безвкусица. Поэтому у меня с точки зрения эстетики все детское не вызывает никаких вопросов. Я знаю, что это всегда антиэстетично, для того, чтобы просто привлечь внимание ребенка. Собственно, даже мультфильм, когда ты смотришь, там какие-то странные цвета у персонажей всегда. Они то синие, то розовые какие-то, то зеленые, что-то еще такое. Ну, это невозможно смотреть. Другое дело, аленький цветочек, посмотрите, наш советский. Вот это да, близко к оригиналу. Инфраструктура города важнее различных ТРЦ, а они создают удобство проживания в городе. Парк Авентура хорош в Барселоне. Нет, парки у нас хорошие какие? Сокольники, прекрасный парк, парк Горького, прекрасный парк. Чего? Что ты делала в Будапеште, Евгения? Что вы делали в Будапеште, Евгения?
Все, о чем вы думаете. Все, о чем вы думаете, Алексей.
Вы даже не можете себе представить, о чем я сейчас думаю.
Осторожней, мы в эфире.
Еле леча?
Да.
Вот я...
Гуляш.
Гуляш? Да. Так я и думал.
У нас все парки хорошие, Леш, все парки.
Да, не, я говорю, что вот нам сказали вот это ТЦ, остров мечты, как это называется, вот это Диснейленд, это типа не очень хороший. Я говорю, там просто эстетика детская, а эстетика детская, она всегда ужасная. Ну, всегда, типа любая детская площадка, ты подходишь к ней и думаешь, ну почему? Почему бы
вырви
ее...
глаз сразу.
Да, почему бы ее не сделать какой-нибудь такой аккуратный, серый и желательно заасфальтированный, и вот так вот ровно разметить места, чтобы можно было поставить там машину, да? Ты всегда думаешь именно так про детскую площадку, но ты понимаешь, что детям нравится, поэтому так и должно быть. 10.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, сентябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот у нас все рассуждают теперь, как будет бой Пригожин с Шнуров, значит, Эдмон говорит, когда бой, Джекпот уже говорит, Пригожин массой задавит, если Шнур его не измотает беготней по рингу. Реально, Шнуров и Пригожин собрались драться в ринге. Представляете, какая оказия, какая коллизия, какое шапито вообще ужасное. Он что-то там Валерию оскорбил, да, я правильно понял?
Ну, да.
Да, ты в курсе этой?
Да, в курсе.
А звездные ссоры? И чего там, да. Лёха?
Ну, он нелестно высказался.
Ну, нелестно, это как?
Ну, я сейчас хочу процитировать дословно.
Но там без мата? Ну да, давай дословно давай. Найдем. Ради хайпа, да. Что только не сделают, пишет Макс Лаудер. Глупейшая история, пишет Андрей. Да. Не, ну посмотрим на этих двух бойцов великолепных в конечном счете. Это Пригожин собрался, Шнур пока ничего не говорил. Но он же вроде как что-то предлагал там, нет? Какой же детский сад, пишет Андрей. Были бои на... Леха, ты после 10? Круто. Так я до 10.30 все время, Михаил. Вы что, я не понимаю. Джигурда уже бился с Милоновым, пишет Саня. Серьезно? Какая катастрофа, как это ужасно. Как это всегда жалко выглядит все. Да не будет ничего, потрещат, да разойдутся, пишет Панк 13. Ну как это так? Все правильно, на дуэль, пишет Михаил. Дуэль, знаете, в чем проблема?
Цитирую.
Дуэлянты могли друг друга убить, а здесь они так повозюкают друг друга, потом подышат, пообнимаются.
Шнура.
Если
тетя
только.
Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская. А людям нужна работа, за что я и выступаю давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами, чего и вам советую. Займитесь уже когда-нибудь делом. Написал Шнуров.
Такой делец он тоже. Особенно помним мы все его острый вопрос Путину на общении, значит, ну, на пресс-конференции. Ну, он был крутой, но немножечко не совпадал с тем вопросом, который транслировал, гипотетическим вопросом Шнурова, который он транслировал Дудю. Что-то, видимо, крутизна пропала в момент, когда общаешься вот... Так скажем, раз на раз. Но смысл не в этом. Let's get ready to the rumble! Да, вот это вот. И мне интересно, в гипотетическом бою Шнуров и кто там? Пригожин. Вы за кого болеть будете? 134-21-35. Вы будете болеть за Шнурова. 134-21-36 за Пригожина. За кого будете болеть? Это у нас голосование, у нас есть такая опция, если кто не знает, представляете, просто давно не пользовался. 134-21-35, естественно, код города 495. Вы будете болеть за Шнурова в гипотетическом бою вот в этом. Шнуров, пускай, разложит вообще, расщепит на атомы, на молекулы, разнесет Пригожина. 134-21-35 и 134-21-36, вы болеть будете за Пригожина. Пусть Пригожин раздавит эту букашку, этого алкаша, значит, размажет по рингу. И знаешь, как должно быть? Сергей Алкаш Шнуров.
Ну, я бы сейчас нет, не сказал, что он...
Ну, ладно. Нет, это типа прозвище. Это только прозвище. Это не отражает реальной действительности. И, да. А Пригожин, как его зовут?
Иосиф.
Иосиф Шрек Пригожин. Да? И в синем углу ринга.
Слушай, ты как этот, как будто в ММА сейчас
Сергей
играешь.
Сергей Алкаш Шнуров. Поприветствуем. И в красном углу ринга.
В красных трусах.
Автор песни «Часики тик-так». Да? Маленькие часики смеются тик-так. Как еще раз его зовут?
Иосиф.
Иосиф Шрек
Пригожин!
По-моему, следующий ты будешь. Let's get ready to the rumble! Да? Ну, я, в смысле, меня будут бить? Я сразу отказываюсь. Они такие здоровые мужики, я тебе честно скажу. Они такие здоровые мужики. Они такие вот рвуны друг друга. Я обратил внимание, они там рвут друг друга. Я вообще никогда, честно тебе сказать, не хотел ни одного мужика рвать. Вот вообще не было такого у меня желания. Вообще не хотел бы прикасаться к потным мужчинам. Честно, ни при каких обстоятельствах. Мне, в принципе, не нравится даже идея общественных бань в этом смысле. Ну, не хочется контактировать, да? Ну, конечно, вопрос денег, да? 134-21-35. Вы за Шнурова, 134-21-36. Вы за Пригожина. Да? За Шнурова, 134-21-35. 134-21-36 за Пригожина. Ставлю 10 на Пригожина, пишет Эдмон. Нет, за кого болеете, сейчас спрашиваем. Кто победит, это другое. Шнур не должен с ним биться, он прав, по сути, нечего им было клянчить деньги у Путина в прошлом году, пишет Андрей. Ой, значит, Шнуров, когда клянчит себе, значит, руководство телеканалами и прочее, это нормально. Или он не клянчил? Да клянчил по-любому, в кабинет там ходил, кланялся.
Ну, главный редактор тебя, и он сейчас...
Да, а? Ну да. Как он туда попал? Он что, журналист, я не понимаю. Ну, что-то тоже начинается. Что, не клянчил, что ли? Шнуров тоже наклянчил, пишет Макс Лаудер. Ну, все клянчат. Ну, слушайте, у нас к царю-батюшке все ходят. Это традиция. Все понимают, кто власть, куда нужно идти, кого надо просить. В конечном счете, когда-то был долгий ящик, вы знаете, у Кремля. Собственно, ты туда вот идешь и по какое-нибудь прошение пишешь. Ну, на поклон. У нас все ходят на поклон. У нас и оппозиция ходит на поклон всегда. Когда прижмет, сразу идут, а чё, как? Ну, у них такая странная манера. Они как бы, знаешь, и приказывают, и просят одновременно у них такой вот. Просьба-приказ какой-то. Стал ухоженный такой, прям лухарь-алкаш, пишет Макс Лаудер. Ну, богатый человек в конечном счете, да? То есть, ну, понятно, что он богатый человек. Все-таки славы много, денег много, внимания много. Мы все прекрасно понимаем, что там песни Шнурову много кому в России нравятся. Ну, просто вот нравится, веселые. Ну, с другой стороны, и Верка Сердючка тоже нам нравилась всем, и мы под нее танцевали. А так-то это вообще-то, по сути, трансвестит. Вот скачет перед вами с надутыми сиськами и... Оп-оп-оп, чедогоп. Ну, странно, чему мы учили детей в этот момент, я не знаю. То есть мы же вроде бы против таких вещей, да? Духовность, скрепы. Ну, вот мужик, переодетый в бабу, еще и нарочито переодетый, и поющий странные песни от женского, в общем-то...
Хорошо, хоть это артисты, да? А сейчас трансгендер будет в Германии политический.
Я вчера показал, Покажи еще раз фотографию, не политический строй. Ну, в смысле, в политике, да, Бундестаг куда-то там вошел, там,
и причем...
трансгендер. Покажи, ну, я вчера придумал очень смешную шутку, я тебе специально сейчас ее эту шутку еще раз процитирую, сам себя процитирую. 40% радиослушателей говорят, они будут болеть за Шнурова, 60% будут болеть за Пригожина. Не ожидал я такого. Я думал, что болеть будут за Шнурова, я вам честно скажу, потому что он в народе, ну, любим, чего уж тут говорить, он такой народный любимчик. Как слышу, Шнуров на рингтоне из бумера... поднялся, пишет Илья Сергеевич. Пригожин грозится поколотить, кто говорит плохо о Валерии, пишет Блис Шенли. Ну, он мужчина, он защищает свою женщину, это правильно. Вообще, зачем говорить плохо про женщину? Зачем говорить плохо про женщину? Смотри, за Сергея Алкаша на следующий бой пригласят тебя. Я сразу говорю, Денис, я сразу сливаюсь с этой темы. Я сразу сливаюсь с этой темы. С другой стороны, вот если бы меня, например, позвали бы на бой, сейчас скажу вам, да, даже вот пускай... с Конором Макгрегором, но за 100 миллионов долларов я готов, пусть даст мне по голове. За 100 миллионов все готовы получить конкретных люлей от Конора Макгрегора?
Нет.
А за 10?
Нет.
Хорошо, 5.
Только инвалидом он тебя сделает.
Ну ладно, ты сразу падай. Хорош! И все.
Тогда тебе не выплатят гонорар.
Почему?
Ну, букмекер скажет, не доиграл.
Ну как, нет, ну надо договориться, просто проиграть, все, я готов. Ну, вот это.
А шоу?
Дурак, вот так. Чё ты делаешь? И все, и деньги в карман положил.
Ну, если так, да.
Конечно. Не, ну он же выходил так на бой с Мэйвезером. Вот это вот, великий боксер, как его зовут? Как его?
Конор Макгрегор.
Со второго раунда уже. И тот просто...
Не, ну давай актуально. Если Конор вышел бы, попросил Мэйвезера по правилам ММА...
ММА.
ММА.
Ну все же мы понимаем, что специально он вышел, чтобы его побили за большие деньги. Я тоже, в общем, готов получить за большие деньги. Почему нет? Ну, в конечном счете.
Давай посмотрим.
Зачем дурачку потом 100 миллионов, пишет за плинтусом. Слушайте, много дурачков с такими деньгами. Одним больше, одним меньше. Что это меняет?
Давай трансгендера посмотрим.
Да, покажи.
Очень, и шутку да. Ты мне обещал.
Шутку я тебе обещал. Я думал, другая фотография будет, когда выступает в Бундестаге. Но в целом, смотри. Как бесконечна морская гладь, как одиночество мое. Нет? Ну, мне кажется, это рок-музыкант в большей степени, чем женщина, нет? Ну, это рок-музыкант. You was made for loving me, baby. I was made for loving you. Подходит, нет?
Ну... Да.
Мне кажется, вполне подходит. We are the champions, my friend. Не, не подходит, не подходит. Нужно что-то такое, либо Kiss, либо...
О, Kiss, да.
Kiss, да. Вот я тебе Kiss сейчас и пел.
Да, сейчас...
Эту, Kiss, да. На, вот ее пел. Вот, смотри. Давай еще какой вариант. Ну, хочется петь «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой». Да они на рекламе наживутся, про продажная богема, пишет Халдей. Мотли Крю и Твистед Систер, пишет Илья Сергеевич. Мэнсон, этой женщине пойдет повязка Рэмбо, мне говорят. Вот вы вообще несовременные абсолютно вы люди, я вам так хочу сказать. Вообще не понимаете, вы не понимаете. Я тут недавно с коллегами, с некоторыми делился, и я говорю, вот смотрите, я говорю, есть мужики, есть девчонки, да? Вот, говорю, сидит у нас женский коллектив. Где мужики? Говорю, на работу мужики не приходят. Где мужики? И вдруг одна из моих коллег говорит, а почему так говорите? Да ладно, что я тут изображаю, как будто ко мне на вы. А что ты так говоришь? Я говорю, как? А ты вообще откуда знаешь, какой у нас гендер?
И такой, ты кто такой?
Да, а я говорю, братан, встал, иди сюда. Вот так вот. Братан, встал, иди сюда. Ты чё так базаришь? Чё
где беспредел?
Чё волосы длинные, да? Где беспредел? Люди в курсе вообще? Да? Давай, падай на геморрой, тряхнём кадыками. Да, обкашляем вопросик. Ты куда топишь-то вообще? Ну так вот я говорю. На самом деле нет, не сказал. Я просто не знал, что сказать. Я просто пошел расстроенный. И правда ведь не знаю, у кого какой гендер. Так подойдешь, скажешь, брателла. А он скажет тебе...
Я какой... не брателла.
Я тебе не брателла, я сестрелла. Ну я не знаю. Ну а что делать? Ну современный мир, он такой страшный. Ой... Девочка, девчоночка, девчонка, девчоночка, пишет Алексей. Темные ночи... Да? Ну вот.
Нет.
Навек обижен я судьбой. Ах, почему я голубой, пишет Владимир Бонд. Но это песня «Голубого щенка». На нее есть авторские права?
Да.
Да, к сожалению. А так смешная песня, на самом деле. Очень современная. Знаешь, не теряет актуальности, как стихи Пушкина. «Синие и зеленые углы ринга должны быть», пишет Мамик. Потому что... Ну, тонко, 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 согласен. Любимая фраза «упадем на геморрой, тряхнем кадыками» обожаю, пишет Сокси Сокс. Ну, забирайте еще «ты че, блатуешь плесень?» Вот есть такой вот вариант, я в жизни как раз, ну, слыхал один раз вот это все. Этот депутат ремейк «Twisted Sister», не знаю, Агафон, но больше похож на рок-музыканта. Мы идем дальше. Главное, чтобы Сергей Безруков его не играл потом. Да, нужно, чтобы Сергей Безруков не играл его потом, на всякий случай. Мы любим Сергея. У него пятый ребенок родился. Я в Инстаграме напал, в смысле, выпала мне эта новость. Пятый ребенок. Какой,
да,
молодец?
Да,
пятый, какой молодец?
Молодец?
Какой молодец?
Да.
Какой молодец? В Москве установлена первая камера, измеряющая шум, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения. Речи о штрафах пока не идет. Камера пока что работает в тестовом режиме. Где-то говорят, то ли на чистых прудах. Будете мимо проезжать, и там вот она будет фиксировать ваш автомобиль на видео и звук, который он издает. Единственный вопрос, если ты едешь на автомобиле, а сзади тебя едет автомобиль звучный, не зафиксирует ли камера, что это твой звук? Вот такой вопрос. Если едут два мотоцикла, еще один вопрос. Один из них с прямотоком, а другой нормальный. с мозгами. Один с мозгами, другой с прямотоком. Такие два варианта мотоциклиста, да? Не зафиксирует ли он штраф на другой мотоцикл? Вот этот вот вопрос для меня открытый. Уже с Щукиным обсуждали, перелистая, пишет Макс. Ну и что, что вы с Щукиным обсуждали, в смысле с Романом? Так это нормально, мы же можем обсуждать одни и те же темы, но только в разное время и с разными людьми, это нормально. Бой будет под песню Шнуров «Родная», пишет Макс. Эхо же будет, пишет Григорий. Какое? Ну-ка вы давайте завязывайте с этим в конечном счете. Даренко бы гордился тобой, Алексей, эфир и огонь. Спасибо огромное вам, Little Cartoons, за эту неприкрытую лесть. Вообще, я всегда любил лесть. Спасибо вам большое. Надо, чтобы Шнур обидел эту женщину, пишет Джекпот. Может, будет по двум камерам определять, пишет Олег. Ну, не знаю, они даже среднюю скорость не смогли определять под... на время. Надо сделать светофор, как в Бразилии, вроде, где, если кто-то посигналил, и сразу плюс 10 секунд, пишет Близ Шенли. Не слышал такого. Как четкие пацаны без глушака теперь в Чайхану ездить будут, пишет Агафон. Четкие пацаны в Чайхану и из Чайханы ездят не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы вам привезти поесть. И ездят они на матизах всяких разных, и ездят они так четко, что страшно иной раз становится, как они не дорожат собственной жизнью и жизнью окружающих.
Я больше боюсь с логотипами одной суши-компании. Суши. Очень боюсь их.
Одна из суши-компаний, у них название какое-то матершинное, они изображают, что они не матершинные. И, честно говоря, я бы, я бы привлек бы внимание некоторых проверяющих органов. Ну, серьезно, оно начинается на «ё». Ну, реально мат, да. Специально сделали. Рядом со мной бургерная открывалась, я где жил. Тоже мне талантливые люди открывали. Слава богу, прогорело. Знаешь, как называлось? Вот говорю всем, как есть. «Между булок» она называлась. Ведь каким надо быть гением маркетинга, чтобы назвать бургерную «Между булок»? Ну, мне просто интересно. Типа, и что? Сразу хочется есть? Но она вот прогорела, понимаешь, прям в ковид она прогорела, и я прям не расстроился.
В Будапеште бы зашло.
В Будапеште это, в принципе, гимн, шутка, не, чтобы никого не обидеть. Ну, так, стиль жизни, так скажешь. Велосипедисты напрягают, пишет Лимузин. Но велосипедисты напрягают беззвучно, давайте откровенно. Магазины в США все чаще стали сталкиваться с бандами налетчиков, которые ни от кого не таясь, при свете дня сметают с полок дорогостоящую одежду, сумки и парфюмерию, давай как будто покажем. Так и надо. Ты покажешь это видео, а потом мы покажем англичан, которые друг другом пытаются ножами резать за бензин. Да. Сначала американцы. Смотрите, видео, это американцы. Просто влетает компания. Ребят, уж не знаю, BLM, не BLM. Просто заходят и складывают себе продукцию в мешки. Спокойно, смотрите. Просто складывают. Ну да, у них на головах маски, капюшоны. Низкие штаны, из которых видно трусы. И рядом просто люди ходят, на видео снимают, комментируют, как бы, ух ты, как странно. И все, вот они, эти ребята, выходят из магазина. Просто собрали и вышли. Это Соединенные Штаты Америки, наши дни. А теперь покажем вам Великобританию. У тебя нет?
Сейчас найду.
Давай я тебя сброшу.
Давай.
Хочешь? Если хочешь идти, иди. Иди. Если хочешь забыть, забудь. Будьте здоровы. Сейчас попробуем найти. Вот. Сейчас я тебя найду. Так. Все. Забирай, брат. Забирай. Это Великобритания. Там проблемы с бензином. Огромные очереди. Дефицит. Знаете, как в Советском Союзе дефицит был? Вот теперь в Великобритании дефицит бензина. И люди сильно-сильно ссорятся. Сильно ссорятся. На заправках. Некоторые из них прям-таки не выдерживают. И если вам кажется, что быдло, вот как значит быдло, есть только у нас, вы очень сильно ошибаетесь. Смотрите видео. Человек стоит возле автомобиля, и у него в руке нож. И он что-то пытается сказать другому водителю, чтобы он, видимо, вышел из автомобиля. Ну, типа, выходи, выходи, поговорим. С ножом в руке, он говорит ему. Нож больше похож, конечно, на столовый. Потом, значит, водитель катает его на капоте. Налетчик с ножом пытается пинать этот автомобиль. Пинает, честно говоря. Вот еще одна драка, потасовка на заправке Великобритании. Это уже другая. Просто какая-то рубка идет. Непонятная. Как говорят наши южане, россияне-южане, суета. идет какая-то суета, смотрите. Вот еще одна суета. Англичане рубятся на заправке опять. Вот так вот вам монархия, вот так вот вам элита, вот так вот вам общество, какое там, гражданское, негражданское, вот вам они, просвещенные европейцы, да?
Все. Цивилизация.
Цивилизация, правильно ты говоришь? Да. А что цивилизация? А все так же, как у всех, оказывается. Отними чего-нибудь, чего-нибудь не дай, и завтра же будет Африка. Весь этот цивилизационный налет, это налет, дунул раз, оно улетело,
зато,
и все.
Зато новый сотрудничество с Америкой.
Вот вам монархия, пишет, да. Владимир. Решают вопрос в честной драке, пишет Мартин. Англичане суетиться умеют. Посмотрите на футбольных фанатов, пишет Вячеслав. Это не быдло, это фехтование. Это же Англия, пишет Панк 13. Давайте добавим. Это другое. Это другое. Не то, что у нас.
Еще можно так. Это нормально.
Это нормально, это другое. У нас драки, а у них... А у них спор.
Спорт.
Спорт. Ох уж эти суетологи, пишет Д. Так это же англичане, у них там есть буллис, пишет Даниил. А что вы хотите? Это же капитализм. Жизнь копейка, пишет Скиф. Ну, чувствую сразу коммунистическую нотку немножечко вошла здесь. Там-то жизнь ценилась при коммунистах сильно тоже, да? А многие думают, что в английском одни джентльмены, пишет Олег. А что люди в курсе, вопросы решаются, пишет Ван. Бриан де Бриадельбер против черного рыцаря, пишет Мартин. После таких драк электромобили станут востребованными, пишет Денис. Так а они же будут рубиться за
электричество.
Электричество, какая разница? То есть смысл остается в чем? Самое главное, что мы должны из этого вычленить, как мне кажется, самая главная информация. Если вдруг нам когда-то показалось, что мы какие-то некультурные, неправильные, нехорошие, а там все культурные, правильные, хорошие, это ошибка. Это вы поддались пропаганде, собственно говоря, тех стран, которые пытаются выставить себя хорошими, а других плохими. На самом деле люди все примерно одинаковые. Вопрос, в какие условия этих людей поместить. Вот отключите завтра в Великобритании электричество и посмотрите, во что это превратится страна за несколько дней.
У них сейчас проблема с этим.
Абсолютно верно. Вот отключите в США электричество, и вы увидите, во что превратится эта страна.
Цивилизованная Великобритания возобновляет угольные шахты.
Абсолютно верно. Но дело даже не в этом. А дело в том, что да, у людей что-то есть, и чему-то мы научились. Но факт остается фактом. Как только у нас это пропадает, вот эти все достижения технологические, мы превращаемся ровно в тех, кем были до того, как эти достижения технологические у нас появились. И оказывается, человек человеку волк. И оказывается, ни одна из всех тех идей, которые высказываются, не работают. Потому что идеи эти хороши только тогда, когда желудок полон. А когда желудок не полон, неизменно. Холодильник побеждает телевизор, идеологию, да все что угодно вообще он побеждает. Потому что такова пирамида Маслоу, в которой внизу, извините, поесть и спастись. А дальше уже вот эти рассуждения о свободе, нравственности, дружбе, вражде, мультикультурализме. И чему еще там только чуть там не придумаешь. Шнур и Пригожин не знают, на чем уже хайпить, оба плесень, пишет Паштет. Алексей, что бы сказали Шерлок Холмс и доктор Ватсон, глядя на все это, пишет 386-й. 386-й, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, советские, глядя на фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», современные, зарубежные, сказали бы, что мы больше англичане, чем сами англичане уже давно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот посмотрите наш советский фильм и посмотрите, что случилось с Шерлоком в исполнении разных других актеров зарубежных, причем зарубежных же режиссеров в фильмах. То есть там что-то страшное. Это какой-то эпик фейл называется обычно, да? Это непонятный боевичок, вместо того, чтобы действительно смотреть стоящий детектив. Так что я считаю, что лучший Шерлок Холмс — это, конечно, наш советский Шерлок Холмс. Тут уж вопросов, наверное, даже и у англичан не возникает. Элементарно, Ватсон. Скоро газ будет миллионы стоить, надо куб брать, сейчас через месяц скинуть и богачество на $1000, пишет Джекпот. Ролики обрезаны, они перед драчкой представляются и говорят свои титулы, извиняются и давай в быдляк, пишет Халдей.
А это все монтаж.
Извольте, сударь, я бросаю вам перчатку. А пошел ты, да, и отнюдь, отнюдь. Наш был по книге, пишет Денис, правильно. Германия закупает самый дешевый и грязный уголь к зиме. Зеленая энергетика накрылась медным тазом. Браво нашему президенту, пишет Денис. Почему нашему президенту? Браво логике здравой. Что же зеленая энергетика, это, конечно, все правильно, и нужно двигаться в ее направлении. Но революции в этом мире быть не может. Это все медленно, дорого и сложно. А все те, кто говорят, ой, мы справимся ветром и еще чем-то там, не справятся они ветром и не чем-то там еще, да? Хотел себя недавно Борис Джонсон переименовать в Борея. В кого-то другого он, я чувствую, себя переименует со своей энергетикой, да? Потому что люди в Великобритании друг друга на заправках резать ножами пытаются, а, Борис? Не так сели все-таки, да? 10.30, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.